Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня гостем нашего эфира является постоянный автор «Радио Радонеж», архитектор Вероника Рассаль. Было уже много передач, посвященных ее отцу, иконописцу, реставратору, художнику, монументалисту, графику Алексею Семеновичу Рассалю. А сегодня его дочь Вероника поделится с нами впечатлениями об очень интересных поездках. Здравствуйте, Вероника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Елена. Я готова рассказать вам о таком удивительном месте на Земле, об острове, который называется Ирландия. И, конечно, когда я впервые услышала об Ирландии, даже для меня эта география была неизвестна. Я слышала только о Северной Ирландии и о Белфасте, как говорят в тех краях. Но, тем не менее, приехали гости в нашу страну, и они были из Дублина, и позвали меня увидеть Рождество в Ирландии. Это была моя мечта детства.
Когда же это происходило?
Хороший вопрос. Это происходило давно, в 1990 году. Как вы помните, это начинались времена общения международного. Люди из России ездили по миру, уже начинали. И из-за границы тоже начинались вот такие визиты в нашу страну. Удивительным образом этот визит состоялся. Я работала в таком центре историко-градостроительных исследований в Москве. И в один прекрасный день пришла моя коллега и сказала: «Друзья мои, к нам приехал художник-график, который не был в России 17 лет, а теперь Союз художников ему предоставил на Крымском валу выставочный зал, и с ним приезжает семья ирландцев. И не могли бы вы их разместить, потому что вот им бы хотелось побывать в русской семье». А я с детства учила язык, и мне это было очень интересно, и практика английского общения с этими людьми для меня были исключительно интересны. И я пришла домой и родителям сказала: «Я вас умоляю, пожалуйста, разрешите их разместить у нас». И моя мама сказала: «Ну хорошо, я разрешу, если ты приведешь порядок дома». И должна вам сказать, что к назначенному сроку дом был наш похож на музей. Там не было ни пылинки. Мои родители, я думаю, были довольны результатами, да.
А тем более, что у вас здесь очень много картин и работ вашего отца.
Да, это все.
Так что действительно музей.
Это все соответствовало, должна вам сказать. Я потрудилась исключительно. И спасибо большое родителям. И действительно, мама и два взрослых сына, они приехали к нам в дом, стали нашими гостями. А маму, на удивление, звали Вероника, как и меня. И вот началось это общение. И когда они спросили, хотела бы я посетить Ирландию, я сказала, да, что моя мечта детства – это увидеть Рождество. И таким образом оно состоялось. И вот на рубеже 90-го и 91-го года, на праздник Божией Матери Нечаянной Радости, я прилетела в Ирландию. И в один из первых дней, когда там начались рождественские торжества, а традиция вот у этой семьи, мы знаем о том, что Ирландия самая молодая нация в Европе, потому что у них очень, по крайней мере, на 90-е годы, да, вот мы сейчас об этом периоде говорим, а многодетные семьи были. Вот, например, семья, в которую приехала я, там было 6 детей, ну, уже выросших, и так далее. И у них была такая традиция, вот это хорошо взять на вооружение, да, вот Рождество они отмечали из года в год в разных домах, то есть у сестры, у брата, и вот так это переходило. И вот этот год совпал мой приезд с тем, что в этом доме был праздник. Праздник состоялся, и вот много народу, пришли в гости их родственники, археологи. Ну и должна сказать, что милостью Божией, вот если мы дальше этот рассказ продолжим, я попала в семью соответствующего круга. Это важно. И вот, например, современные слушатели, они меня поймут. То есть глава семьи – врач, супруга его – психолог, в доме много книг. дети такие, которые читают, интересуются историей и так далее. То есть мне это сразу стало интересно, и такая родная обстановка для меня, потому что в Москве в то время, вы помните, и многие, вероятно, что были очень интересные люди, да, они много читали, много знали, интересовались вообще были. И я беседую с этими археологами, и вот удивительное дело, он мне говорит, этот молодой человек, он говорит, знаете, у нас так дорого стоят книги, мне так трудно покупать книги. А я про себя думаю, интересно, а у нас так дешево стоят книги? Мы вообще ходим и покупаем. И самое интересное, что потом 93-й и так далее год, и вдруг все взлетело в цене, и мне вот эта мысль, да, я вспомнила, оу, оказывается, и у нас все пошло по этому пути. И я им говорю, что, знаете, вот мне бы очень хотелось пойти в православный храм в Дублине. Вероятно, у вас есть. Он говорит, о, да, конечно, у меня знакомый ходит туда. Давайте я вас отведу. И в субботу, ближайшую субботу, там как-то это рядом было, он меня приводит в православный храм. Там в одном из районов Дублина субботняя служба. Священника звали отец Ириней, он был румын. Они представляли Константинопольскую епархию. И очень мало народу. И меня сразу, вот знаете, как вот с моей точки зрения, да, в древнюю общину меня сразу так окружили любовью, заботой, они увидели новое лицо. И там вот была как раз дама, с которой я потом до конца ее дней дружила, Мэри Маккейб. А у меня с детства вот всегда была мечта такая, если я попаду за границу, я первым делом пойду в православный храм, и я обрету дом. И так оно и случилось. И вся вот жизнь вокруг, она сразу преобразилась. Мне есть куда ходить в гости, да, с кем пойти, о чем поговорить, прийти в храм. Все меня знают, ну какая красота.
А в этом приходе было много национальностей?
Да, да, там были киприоты, там были греки, вот румын, ирландцы. Там была удивительная чета, жена француженка, а муж шотландец. Вот, например, их дом, ее звали Мари Кристиан, а его звали Эндрю. И у них дом назывался «Ля дача». То есть по-русски это «дача». Вот они тоже такие русские традиции сохраняли. Она говорила по-русски, Мари Кристиан, она была переводчицей. И такая у меня началась удивительная жизнь. И главное, что эти люди все были настолько радушны, и ко мне они проявляли потрясающую любовь, внимание и желание, да, вот, общаться и узнавать друг друга. И так я стала общаться с этими людьми, и потом в течение лет последующих мы переписывались. Они приезжали в Россию, несколько человек из них приезжали в Россию, и это было чудесно. Дальше, наверное, надо сказать о погоде. Вот в России декабрь, январь – это холодно. Это шубы, мороз и прочее. А Ирландия, вот я ехала и с удивлением увидела пальмы в городе вот в декабре. И они зеленые, и трава зеленая. И это было удивительное совершенно такое ощущение и перемена. И одежда у меня была, одежда была по нашим представлениям осенняя. Но должна вам сказать, что так как я мерзла в доме ирландском зимой, я никогда не мерзла дома в России. Потому что дом большой, и он не отапливается.
А как же они там, бедные, существуют?
Ну, вот мы пришли в гости вот с одним из молодых людей, да, в семье которых я была, мы пришли в гости к их родным. Они сидят, муж и жена, ну, в возрасте уже, они в пальто и в шапках.
Дома?
Да. И мне также приходилось, в общем. И самое интересное, у меня были такие сапоги кожаные, осенние, я их не снимала, потому что мне было холодно. Но они удивительно подготовлены к этому, потому что мы пришли в другой дом, и хозяин этого дома ходил вот на босу ногу в каких-то домашних таких туфлях, и мне было странно, как он выдерживает вообще такое.
Ну вот у них пальмы, да? А елки-то на Рождество?
Да, ну как теперь голландские. Вот у них, понимаете, какая штука? Когда я увидела, как они привели в порядок свой дом к приему гостей, это картинки из журналов, на самом деле, которые мы тогда видели, да, и мечтали. А там это все, пожалуйста, белые скатерти, много столов, подарки, елка такая исключительная европейская, да, густо-густо украшенная и наряженная. Это как не было похоже. Запахов, как в России, мандаринов на Новый год и елей, да, вот там такого не было. Но там был свой колорит. Но единственное, что должна вам сказать, что я ехала в Ирландию, зная, что на то время в Европе было две католических серьезных нации, это поляки и ирландцы. И я ждала, когда же они встанут на молитву перед застольем, да, перед трапезой, но этого не случилось. И для меня это, конечно, был вопрос, ну как же так? Непонятно вообще, на какую тему они собрались. Но все было очень весело, должна вам сказать. На следующий день еще там дни продолжались праздники, и они меня брали, приглашали с собой. Когда я приехала в 90-м году, как мне сказал один русский, с которым я познакомилась там, даже не помню каким образом, он мне сказал, а в Ирландии, в Дублине на сегодняшний день всего 10 русских. Поэтому они меня рассматривали как такую невиданную животное, я бы сказала, да ну как в зоопарке, буквально, потому что потом я пошла в паб, и там был один человек, который веселился и говорил, а где ты взяла такую одежду? Что, у вас так ходит? А на мне был бельгийский плащ. Ну, какая-то была приличная одежда, потому что мы же все-таки в Москве жили, да, и все это поступало. Они были страшно сбиты с толку.
Что он хотел увидеть?
А он ходил в рваных башмаках и в таком потрёпанном пиджаке. Ну, потому что ирландцы, они простые люди. Там среди них есть очень интересные люди. Но во многом и в такой сущности, ну вот это не я единственный, не единственный человек, который об этом говорит, они очень похожи на нас. Или мы похожи с ними. И я себе все время задавала вопрос, а в чем сходство? Почему я это чувствую, да? Ну и потом я ответила на вопрос, что это глубокие христианские корни соединяют. Потому что ирландцы по сущности, они народ очень такой, очень интересный, очень уникальный, да, и верующий народ. Хотя, ну, сейчас жизнь совсем другая, да, но я вам говорю о тех моментах, которые я увидела тогда, потому что тогда они еще не были вот так американизированы, что я потом увидела. Мы говорим о том, что очень глубокое сходство, и это все уходит в христианство. И потом я стала изучать историю христианства Ирландии, и подтвердила свои такие ощущения, потому что Патрик, он просветитель Ирландии, считается. Патрик, вот если вы знаете шамрок, это трилистник, да, ирландский, но, к сожалению, большинство наших граждан знает это по пабам, по дню святого Патрика, который далек от празднования христианского такого. Шамрок – это растение, оно все вот так вот, земля в лесу в ирландском, да, оно как заячья капустка. И преподобный Патрик дал ирландцам это как символ Троицы. Эта земля посвящена Троице. Цвет этой земли и этого острова зеленый, изумрудный. Вы не представляете, какой это цвет. В России нет такого зеленого цвета. А в Ирландии вы увидите зеленый цвет разных оттенков. Это тоже поразительно. История такая, что по разным, как я знаю, источникам, либо это конец IV века, либо это начало века, просвещен этот остров. И эти люди, будучи язычниками, вот среди них есть друиды, это такие высшего посвящения жрецы были в Ирландии, и эти люди так по-детски восприняли, и православие укрепилось с тех пор в этой стране. Мы говорим православие, почему? Потому что в то время не было разделения. А мы знаем, что православная ветвь христианства, она хронологически первая.
И тем более, что святой Патрик все-таки был учеником преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. А Иоанн Кассиан Римлянин, он ученик Иоанна Златоуста. То есть это типично византийские корни он принес туда. Но говорят, что и до него уже в Ирландии были православные, но они так масштабно не вели свою просветительскую деятельность. Но тем не менее, когда пришел Патрик, он ведь и сам сказал, что здесь уже есть люди, которым знакомо православие.
Да, и он объединил их, потому что мы знаем, что они, хотя остров крошечный, вы можете там за 3, что ли, часа проехать, ну, может быть, чуть больше по самой длинной дистанции с севера на юг этой страны. Она очень маленькая, но тем не менее там было много королевств, и они все там не дружили друг с другом и так далее. Поразительно. Но святой Патрик их объединил. Что он еще сделал? Он изгнал змей с острова. Вот считается, что с тех пор на острове нет змей. Еще есть одно удивительное такое, что там нет комаров. Ну, давайте вернемся, наверное, к православной, да, стороне дела. Все это так промыслительно. У меня был билет с открытой датой. И, конечно, как у молодого специалиста, я учила язык. И мне казалось, что Господь мне открывает эту дверь. И у меня была возможность устроиться там на работу. То есть все как-то удивительно складывалось. Да, мне все открывали двери и говорили, да, пожалуйста, да, пожалуйста. Некоторые там удивлялись, а где же я учила язык? Я говорю, ну, в Москве. Как? В Москве? Так можно учить язык? Но мне опять это странно, потому что у нас многие хорошо учились в школе, да, и в институте. И наступает январь 91-го года. И если мы с вами вспомним историю, то это вот по-английски это называется Gulf Crisis. Это начали бомбить Ирак американцы. Мне звонит мой папа и говорит, Вика, ты должна вернуться в Россию. Потому что началась Третья мировая война, сказал мне мой папа. Ослушаться я не могла, да, я вернулась в Москву. И у меня была с тех пор мысль, а как бы мне туда вернуться? Потому что я все время бредила, это такой мир, такие люди, так красиво, там такие православные люди. И приходит 94-й год, это трудные времена для России, да, как вы помните, но когда человек молод, это воспринимается все значительно легче. И мне звонит моя коллега и говорит, послушай, ирландцы объявляют программу обучения архитекторов. Тебе это интересно? И я говорю, что это милость Божья, что это, видно, Господь меня услышал, потому что мне же это надо. И действительно, я попадаю в эту программу, она происходит там в течение полугода, и 20 архитекторов из России едут туда. 4 месяца мы работаем в архитектурных офисах Ирландии. Там начинается новый мой этап изучения. Во-первых, я продолжаю общаться с теми православными, да, с которыми я начала общаться. И слава тебе, Господи, с Мэри мы ходим в храм, и там появились еще удивительные люди, но я их и с тех пор знала. Там была такая чудная семья Дростен и Силия Грант. Ну, если вы знаете, то Грант – это графская фамилия английская. У Дростена была мама, которую звали Пенелопа, и она была прямой потомок графского рода. И у них в доме вдоль лестницы или по лестнице было несколько огромных досок с генеалогическими древами. Это потрясающе совершенно. И человек этот был энциклопедист Дростен. Он все знал. Он знал о России очень много. И вот эти люди были в православной церкви. Представляете, какого уровня и какие интересные люди. И вот эта Пенелопа Грант, она тоже ходила в храм православный. И я ее помню уже такой престарелой, да, она вскоре потом скончалась, но тем не менее. И вот, может быть, сейчас нужно рассказать об истории православия или русского православия уже в Ирландии. Как это было? Вот когда я ехала первый раз, и у меня была еще мысль такая, а вот бы мне на английском языке получить Евангелие. И когда мы встретились, вот Мари Кристиан Таранс, фамилия вот этой дамы, француженки, которая была в храме, и я ей говорю, знаете, вот у меня есть мечта. Она говорит, хорошо, я вам принесу. Она мне приносит 2 книги. Одна книга 30-х годов 20 века, параллельный текст, английский и староанглийский. И вот этот староанглийский такой церковный язык, я его читаю, и я понимаю, что это соответствие нашему старославянскому изложению Евангелия. Вплоть до слов. Потому что, например, сейчас эти слова в английском современном не употребляются, а там они употребляются. Вот, и она мне рассказывает историю. Вы знаете, это книги от русской женщины. Ее звали Лидия. Она приехала с мужем в Ирландию. Вот она здесь жила. И в конце 80-х она скончалась. И у нее не было детей, не было, да, у них с мужем. Потому что муж был значительно старше. Он умер в 50-х, а она вот до 80-х жила. И я говорю, очень хорошо, как интересно. А как была ее фамилия? Она говорит, а я не знаю. Ну, потому что зачем им русские фамилии, да? Она была Лидия Прескотт по мужу. А Прескотт – это тоже фамилия аристократическая английская. Ну, и мне эта мысль запала. И я думаю, ну, как же так? Ну, это же надо выяснить. А где она похоронена, я спрашиваю. А она похоронена на кладбище там. Обещали меня отвезти, но это не случилось. И вот пришел 94-й год, а мысль моя, она по-прежнему такая, да, исследовательская. Как ее звали? Там был еще один удивительный ирландец, которого звали Рори. Это настоящее ирландское имя. А в крещении он Иоанн. И он был похож на Дедушку Мороза. У него была такая белая борода. Ну, вот Санта-Клаус, и вы не ошибетесь. Вот представьте, вот только он был небольшой, такой небольшого роста человек. Ирландцы – люди с удивительным чувством юмора. У них шутки искрометные. Они веселятся всю дорогу, что называется. И вот он был такой настоящий ирландец, и вот он тоже ходил в храм. Рори МакИган его звали, вот. И я ему говорю, слушайте, а вот Лидия, он говорит, да, я знал Лидию. А как была ее фамилия? А я не знаю. Но у меня, говорит, есть пленки, она есть там на пленках. Он мне показывает пленки, мы видим вот эту женщину. И говорит мне, у нее был очень хороший дом. А в Ирландии вот есть такое, знаете, вот сейчас это тоже, может быть, я пришла к своей хозяйке в 94-м году, и она меня спрашивает, а где живут твои знакомые? А я ей называю адрес. Она говорит, о, это хороший адрес, престижное место. Он мне говорит, что вот она, Лидия, жила в хорошем месте, ее дом очень дорого стоил, и когда она умерла, ее дом был завещен русской общине, которая там складывалась. И там был русский священник. Она в этот дом из Франции пригласила русского священника. Это были конец 60-х, 70-е годы. И в ее доме был храм. Она была одинока. И вот таким образом она объединяла там людей, не только русских, да, русская. И они так и называли, что это русская церковь. Но поскольку там были разные люди, вот я вам говорю, ирландцы, там разные. И когда она скончалась, и ее дом она завещала на постройку храма, то там были такие нестроения. И нашлись ее наследники где-то в ЮАР, что ли. И наследство ее было поделено. Часть наследства, как я знаю, ушла к родным, а часть наследства ушла на строительство храма в Лондоне. Я так понимаю, ну, скорее, я не ошибаюсь, что к митрополиту Антонию Сурожскому, да, ушла эта часть. А здесь появился Константинопольский приход. И служили они, вот уже в мою бытность, они перебрались, арендовали католические и протестантские храмы. Ну, хорошо, это уже что-то, что мне удалось узнать. А потом вдруг Мари Кристиан мне говорит, а вы знаете, а тут живет один господин, который был исполнителем ее завещания. Он тоже принадлежит к аристократической такой части общества. У него очень такая известная фамилия, то есть он представитель английского другого известного рода. Вот вам телефон, вы ему позвоните. Я ему звоню. Очень такой разговор изысканный. Он мне говорит, ну хорошо, приходите ко мне. Я прихожу к нему в дом, у него в доме прислуга, все очень чинно, его называют сэр. Это тоже для меня был опыт, потому что я только в фильмах такое видела. Но мой такой общительный характер, да, и происхождение издалека, оно мне позволило освоиться быстро. И он со мной такой очень был дружелюбен, и он достает документы. И мне говорит, вот документы на дом, вот вырезки из газет. И он мне рассказывает, что она, лишившись мужа, и у нее существованию было, в общем-то, значительно средств не было, она дружила с семьей Гиннесов. А Гиннесы, вы знаете, это пиво, да? Такие магнаты ирландские. Она дружила с этой семьей, они ей помогали. Где-то она там работала в каком-то магазине. Ну, какая-то, вот знаете, жизнь в эмиграции русских таких женщин и девочек. Она уехала девочкой, ее вывез из Одессы ли вот этот вот английский офицер. И, как мне говорил Рори, что он ее спас, потому что вся семья погибла. И что у них в Харькове, вот мне рассказывает этот вот господин, был дом. А во Франции, говорит, живут ее родственники. И он мне дает номер телефона. А следом, после вот этой вот командировки такой или стажировки, мы Вот я вам еще такое отступление, да, удивительным образом, но вот это важно, я считаю, услышать. Русских за границей воспринимают как конкурентов. То есть о русских есть впечатление, что это очень талантливые, толковые и хорошо образованные люди. И представьте себе, 94-й год. Вот этот комитет, это назывался ТАСИС, то есть техническая помощь бывшим советским республикам. И когда они вывезли вот такой вот десант из 20 архитекторов от 30 до 40, вы можете себе представить для маленького Дублина, что это было? Второй момент. Вот это Королевское архитектурное общество Ирландии, они проявили, конечно, удивительную слаженность, и они, судя по всему, договорились, чтобы ни одному из нас не предложить работу и не оставить, потому что это опасно. И для того, чтобы никто не мог ничего совершить, они купили нам билеты в Париж, и 3 дня мы были в Париже. Они потерли руки, посадили нас на самолет до Москвы. Все, дело сделано. А у меня там, в Париже, дядя жил в то время. И я приезжаю и говорю: слушайте, мне надо выяснить. Он мне дал телефон ее там племянницы или кого-то и сказал: вы у нее узнаете фамилию. И я с ней созвонилась. И я: а фамилия ее как? Она: Кислякова. Очень хорошо. Я приезжаю в Москву, ну вот как бы все, да. А я стала за нее молиться, потому что ну как же за нее не молиться? И у меня появляется знакомый, и он едет в Харьков, и я говорю: слушай, вот фамилия Кислякова, дом в Харькове, можешь найти? И он мне находит ее дом и присылает фотографию ее дома. Такая удивительная история. И когда я приезжаю в 94-м году, и мы 4 года уже с этой общиной общаемся, они знают мою профессию. И мне Мэри говорит: послушай, а тут появился англичанин один, Адриан Косби его зовут, у него, значит, желание построить церковь. И он начал строить на своей земле церковь. А вот ты можешь ему помочь? Ну, хорошо, пожалуйста. Мы начали с ним переписку. Сначала встретились, он тоже, ну, вот то, что вы в фильмах можете себе представить, англичане такие, да, медлительные такие, задумчивые, очень вежливые. Вот этот такой Адриан Косби, он такой не от мира сего, явно. По сравнению с ирландцами такими живыми, веселыми, он такой держится на расстоянии. И вот ему меня представили как архитектора, который может ему помочь. Он очень воодушевился и говорит: да-да-да-да-да, вот я начал строить. А как? Вот как эта история началась с Адрианом Косби? Значит, он англичанин и англиканец. А в 90-х годах уже стали епископами делать женщины. Он возмутился в англиканской церкви и начал ходить на лекции диакона православного англичанина по имени Эндрю Бонд, который в Лондоне служит и до сих пор служит. Я его никогда не видела, только говорила с ним по телефону. И когда мы с ним говорили, он меня наставлял, там как-то воодушевлял. И я говорила: ну послушайте, я этого никогда не делала, там как здесь, я не знакома. И он мне говорил так. По-английски это звучит так: bit by bit, так, то есть мало помалу. И вот у него было такое выражение всегда: мало помалу мы все сделаем. И он настолько проникся, и он решил перейти в православие. Он это сделал. И надо построить храм. Он лендлорд или представитель этого рода. Род идет там с какого-то 16-17 века. У него угодья половина графства. И это центр страны. А они называют это Мидландс, то есть это середина, вот именно сердцевина страны. Какой я увидела дом вот этого лендлорда, да, Адриана Косби. Он жил в своем поместье. Это дом, считаешь, это 17 века дом. Таких домов немного в Ирландии. Это такой серый, каменный. Но вы можете представить, если вы вспомните английские фильмы, только там поместья огромные. А это значительно меньше. Но характер дома такой. Он обитал со своей семьей в каких-то комнатках, потому что содержать дом у него не было возможности. И вот мы заходим в этот дом, и я помню, что мы идем через комнаты, и там все такое запыленное стоит, все неразобранное. Вот как был интерьер когда-то, да, вот он так и остался. Вещи, вазы, там что-то на своих местах, и никто их уже много-много лет не трогал. Потом он мне говорит: ну идемте в кабинет.
И мы по лестнице поднимаемся в кабинет, а там дверь, от нее осталась рама деревянная, а дверь была зашита сукном.
И это сукно истлело. И вы можете входить не открывая дверь, а вы можете просто входить через это сукно, через эту раму деревянную. Это удивительно. А если вы посмотрите в окно, то там вот эти вот очень красивые пейзажи, исключительные.
Что еще меня поразило? Это как в кино, как было такое, ну, или развлечение, или занятие дворянское. Вот у него огромный стол, а тогда была компания югославская. И вот у него расстановка сил, и вот он следит за ходом баталий, и вот все у него тут вот так вот переставляет флажки. То есть это у него занятие многочасовое. Традиции, которые в этом человеке живут. А еще удивительное, и это я увидела уже потом, вот когда мы были с отцом Сергием уже в 2000-х годах, что на территории его усадьбы сохранилась детская железная дорога, рабочая. И туда с детьми ездят, и они на этих паровозах, вагончиках, и все это дело действует. То есть в 19 веке это было построено для одного из детей их рода. Вот, а на сегодняшний день вот взял его сын в свои руки управление этим, и они там сделали какой-то вот такой центр культурный, такой современный. Но я застала как раз вот такой момент, когда вот из той жизни, да, они переходили в эту жизнь. И он стал изучать историю христианства и православия в Ирландии. И выяснил, что в этих местах святой ирландский VI века, святой Кольман или Колеман, и у него был монастырь. И ему приходит в голову, вот у меня будет святого Кольмана храм. Он выделяет территорию небольшую на границе участка своего этого владения. И у него была постройка 19 века, школа, которая не использовалась, из камней необработанных. Он ее разобрал, определил размер своего храма и сложил такой четверик квадрат. И апсиды сделал там с востока. И мы с Рори приезжаем туда, вот знакомимся с ним. И начинается разговор. И он говорит, ну, я стены-то сделал, но устал уже крышу. А как купол, я не знаю. Можете мне купол спроектировать? Ну, хорошо, можем. Мы все это дело обмерили, спроектировали купол. И я в своем вот этом офисе со своим руководителем-архитектором. И интересно еще, знаете, вот наша задача была, это называлось диссертацией, подготовить вот такое портфолио за то время, что мы там работаем. Ну, я решила, что это же тоже моя работа, надо ее включить. И когда вот Майкл Коллинс, его звали, моего руководителя, он увидел, и он сказал, ох, как элегантно. Мы так не говорим, да, об этом. Очень элегантно. Еще должна вам сказать одну деталь. Как Адриан, потому что я же была в Дублине, а он был вот в середине, да, в сердцевине. Это называлось каунти, графство Лиш. Телефонов мобильных не было. Он писал мне письма. И вот я прихожу на работу утром, меня вызывает руководитель и говорит, Вероника, пришло письмо на ваше имя, но по правилам нашей организации, я владелец, я вскрыл письмо. Ну, хорошо, ради бога. И вот мы начали с ним переписываться таким образом, и я спрашиваю у Майкла, вот нужен купол, можете помочь? А он тоже сказал, что я хочу медью крытый купол. Хорошо, он говорит, ну вот тут есть гараж, и там кузнецы там, или мастера по меди, сходите к ним. Я прихожу к ним и говорю, вот, пожалуйста, чертежи, можете помочь? Он говорит, мы такого никогда не делали. Говорю, ну, хорошо, вы можете рассчитать? Он мне говорит, 13 500 фунтов ирландских. Это очень дорого. Мы едем в Кадриану. Он говорит, нет, это невероятно, у меня таких денег нет. Я сделаю сам. Он взял наши чертежи, и он сделал купол сам. И он, конечно, потому что это какой, 94-5 там какой-то год, построив этот храм, он его отдал под юрисдикцию зарубежной церкви. Конструкции купола называются журавцы. Это вот такие вот клинья или крылья, как хотите, многогранные, да? Если большое количество журавцов, то получается очень ровный купол, да, округлость. Если меньше, то получается гранный купол, например. Он все сделал по чертежам, соединил их и потом покрыл, может быть, медью, может быть, какой-то другой материал. Но это удивительно.
Но совершенно русский, конечно, стиль, абсолютно.
Конечно. При том, что вот качество материала это такие катакомбные, да, эти камни. Это не русские, но да, тем не менее пещере, дух, да, это пещера, но дух-то русский, конечно. Очень. И что было дальше? Вот, ну, мы уехали, 94-й год, мы там переписываемся. А Адриан переживает. Ну что ж такое? Он построил русский храм, а русских-то нету. И, видно, он молился. И в следующий момент, я потом, выйдя замуж, у меня родилась дочь после вот этих событий моих, командировок ирландских. И у меня была, конечно, мысль, ну, мне ж туда надо опять вернуться, это раз. А второе, надо же Софии английский язык-то передать, и любовь-то ей надо к Ирландии передать, ну как же так?
Дочке.
Ну да. И это мое тоже мнение, и есть мнение других, что самый лучший английский сохранился в Ирландии. И когда Софии исполнилось 13 лет, это уже было в 14-м, наверное, году, то я думаю, нет, вот пришла эта пора. И я нашла школу в Дублине, и мы поехали с ней в Дублин. Я ее разместила в семью, а сама поселилась там в другом доме. Разговор о том, что Стратбали службы, вот Стратбали – это место, где храм преподобного Колемана, да, и мне хотелось туда поехать, и мне сказали, да, там бывают службы, но... Не часто. Ну вот, например, преображение будет служба. А София, ее разместили в католическую семью. Ну, достаточно молодых мужа и жены, но удивительно совестливых и чудесных людей. И они ее приняли как, ну, своего ребенка, исключительно к ней. Вообще в Ирландии очень любят детей. И вот я говорю, слушайте, вот так и так. Они говорят, ну давайте мы вас отвезем. И сами посмотрим, потому что у них есть представление о том, что православие в России – это очень хорошо, и что это пример. И действительно, они нас отвезли, вот мы на службе, там уже появились, как вы понимаете, украинцы, молдаване, люди из Прибалтики, там появились поляки. И священник, и уже русский священник там. И меня с ним знакомят. Отец Сергий, молодой человек, у него дети еще такие были небольшие. Чудесная супруга Евгения. И мы с ним познакомились, и он такой очень тоже живой человек, да, и он мне говорит, слушайте, тоже тут есть школа английского языка. Я думаю, интересно, ну жизнь столицы мы уже знаем, а теперь же надо там жизнь изучить. Я говорю, ну давайте я на следующий год приеду туда. И так и вышло. Я уже к Софии там собрала подружку, и мы приезжаем туда, то есть в город рядом с их храмом, и там, где живет отец Сергий с семьей. И выясняется... Как отец Сергий сюда попал? И как вообще вот все это? И Адриан уже тут вот как не владелец храма, конечно, это неправильное слово, но такой ктитор, попечитель, да, вот он удивительно, я вспоминаю, как причастие. А он из дома такие принес стопки у него в коробке, он их выставил, все причастились, все теплоту приняли, он все это дело помыл, в коробку положил, закрыл.
Католикам этим понравилось?
Да, да. Более того, там по дороге, рядом дорога, едут люди, и они ко мне подходят. А что тут происходит? Я говорю, так вот тут служба русская. А, правда, мы тут жили и не знали, да надо же. И я узнаю историю отца Сергия, что отец Сергий – это молодой человек, который жил в Волгограде.
Передаем слово самому отцу Сергию.
Здравствуйте, меня зовут Иерей Сергей Мироненко. Я являюсь священником храма святого Колмана Гавайского, находящегося в городке Стратбали, графство Лиш, Ирландия. Я родился в простой советской неуцерковленной семье, но в 14 лет я изъявил желание креститься. Крестить это начали массово на территории Союза, но какие должны быть дальнейшие шаги, мне не подсказали ни в церкви, ни дома. В 16 лет я начал посещать воскресную протестантскую школу. Там я ближе познакомился с Евангелием. Дальше был большой пробел. Но в конце 90-х, создав семью и окончив институт, я испытывал серьезные финансовые трудности, которые привели меня к поискам работы за границей. После долгих мучительных попыток мне удалось найти легальный способ трудоустройства за рубежом, а именно в Ирландии. В 2000 году, в ожидании ирландской визы и нового жизненного, абсолютно неизвестного мне этапа в чужой стране, я приехал в Сергиев Посад впервые поклониться мощам Сергия Радонежского. Там я бывал уже не раз, но как турист. Через 2 дня я был на своем новом месте проживания в маленьком городке Стратбали, в глуши изумрудного острова. Очень скоро меня нашел один очень необычный местный житель, которого зовут Эдриан Косби. Он был очень рад, что я из России. Судя по всему, я был первым русским в этом городке за всю его историю. Это он предложил мне посмотреть русский православный храм в Стратбали. Конечно, в это было трудно поверить. И как оказалось, в действительности Всего в 2 километрах от городка, в краю леса, стоял русский православный храм в честь святого Колмана Агавайского. Городок Стратбери когда-то был славен монастырем. Основал его монах по имени Колман, который и принадлежал к старинному королевскому роду Лисах. И в 6 веке молодой человек решил отправиться на остров Иона в Шотландии и там поступить в монашескую обитель. Добравшись до места, он поступил в послушание к великому старцу святому Колумбу Колмгиле. Старец мудро наставлял его, учил его кротости, смирению, молитве, терпению и трудам для монастыря. Получив богатый опыт, Колман по благословению настоятеля вернулся на родину, в Ирландию, графство Лиш, где основал монастырь. Монастырь жил, разрастался и просуществовал примерно до 9 века. И именно поэтому, кто стоял на холме Агавайс, этого Колмана прозвали Агавайским. Это был воистину золотой век религиозного процветания Ирландии, где монастыри стали культурными центрами. Некоторые исторические памятники, такие как The Book of Kells, The Book of Durrow, сохранились до наших дней. Однако из-за набегов викингов Агавайский монастырь постигла та же печальная участь, что и многие другие монастыри и церкви на Изумрудном острове. Он был разрушен. Уцелевшие монахи разбрелись по другим обителям. От основания монастыря не осталось даже руин. Но, к счастью, до наших дней дошла рукописная книга «The Book of Ogwal» или «The Book of Leinster», созданная послушниками обители. Она содержит около 1000 сочинений поэзии и прозы, а также включает в себя исторические и важные генеалогические сведения. В 1786 году книга была торжественно передана археологом Джоном Сибрайтом в Тринити-колледж на хранение. Там она хранится и по сей день. В 13 веке церковь Стратбери была восстановлена семьей О'Мур, владевшей в те времена этими землями. Для строительства были использованы камни, оставшиеся от монастыря святого Колмана. Вскоре земли О'Мур перешли в владение семьи Косби, и церковный неф был использован как усыпальница семьи Косби. И вот один из потомков этого древнего английского рода, Эдриан Косби, показывал мне русский православный храм, стоящий посередине католической Ирландии. Эдриан Косби перешел из протестантизма в православие на очередной волне либеральных нововведений. Его уже давно не устраивало то вольнодумство и беспринципность церкви, но последним рубиконом для него стало введение женского священства, и он ушел. Через дорогу стоял католический храм, но Эдриан, изучая историю церкви, встречаясь с различными людьми, пришел к православию. Он рассказывал мне, что больше всего его впечатлил тот факт, что в отличие от западной церкви, где акцент ставится на страдании Христа, в восточной церкви все сконцентрировано на воскресении Спасителя. В 1991 году Эдриан принял крещение в реке, протекающей в родном поместье. Сохранился видеоматериал. Крестил Эдриан архиепископ Марк Арнт. На тот момент в Ирландии проживало всего несколько десятков православных христиан, и тем не менее Эдриан пришел к мысли, что необходимо строить храм. На что получилось в Германии благословение владыки Марка. Мистер Косби никак не мог выбрать место для строительства. Однажды, проезжая вдоль границы своего поместья, ему перегородило дорогу упавшее дерево. Выйдя из машины, оглядевшись, он понял, что это идеальное место для строительства храма. С 1993 году Эдриан начал эту стройку. И через год на храме уже стоял купол, крест, на котором Эдриан устанавливал лично. Средства на строительство храма приходили со всего мира. Особое участие в этом принимала семья Голицыных. Настоятелем храма был назначен отец Петр, фазер Питер Бук. С периодичностью раз в месяц он прилетал из Лондона для совершения служб. Этот человек стал для меня лично очередным поводом задуматься. Будучи англичанином, инженером, живущим и работающим в Лондоне, не говорящим по-русски, человек принял целибат и священнический сан в русской православной церкви. В 2001 году, через 4 месяца моего пребывания в Ирландии, смогла приехать также моя жена. По обоюдному решению мы захотели венчаться в храме святого Колмана, и перед венчанием мы впервые исповедовались и причастились. по состоянию здоровья отец Петр не смог приехать нас венчать. И все три таинства совершал иеромонах Авраамин, поляк, служащий в Русской Православной Церкви за рубежом. Он встретил нас с большой любовью и терпением, что нам обоим очень запомнилось. Ведь мы тогда даже не знали, что такое символ веры. С этого момента, я думаю, началось наше постепенное церковление. Сам храм Святого Коломна достаточно небольших размеров. Количество прихожан тоже невелико, поэтому все друг друга знали и присутствовало ощущение одной большой семьи. Впрочем, оно сохранилось и до сегодняшнего дня. Одним из прихожан до своей кончины в 2005 году был Алексей Петрович Врангель, младший сын главнокомандующего Белой русской армии Врангеля. В 2002 году я впервые встретился с архиепископом Марком Арнтом. Это удивительнейший человек, вошедший в историю Русской Православной Церкви. Ведь именно он позже возглавлял комиссию по объединению РПЦЗ и Московского Патриархата. Немец по происхождению, прекрасно владеющий русским языком, отчитывал нас, русских, за незнание родного для нас церковнославянского языка. Тогда я еще не мог себе представить, что через 15 лет я буду проходить священнический сорокоуст под его руководством в Мюнхенском монастыре. В мае 2017 года в Лондонском кафедральном соборе по благословению митрополита Лариона, перевраха русской зарубежной церкви, я был рукоположен епископом Иринеем в диаконы, на следующий день в посвященники. Несколько слов я бы хотел сказать о владыке Иринее. Это удивительная личность. Будучи американцем, родившимся на японских островах, впоследствии получившим прекрасное образование и став преподавателем в Кембридже, он оставил все, принял монашеский посвят в Русской Православной Церкви. В настоящее время епископ Ириней является нашим правящим архиереем, возглавляющим западноевропейскую епархию РПЦЗ. Надо отметить, что большая часть клириков в нашей епархии не русского происхождения. Я близко знаком с немногими, но о каждом из тех, кого я знаю, можно было бы написать хороший рассказ или даже книгу по учению некоторым нашим соотечественникам, проходящим мимо храма.
Вероника Рассаль продолжает свой рассказ.
Вот так это сошлось, понимаете?
Господь призвал.
Так Адриан молился. Вот пришел человек. И он стал священником. И он там сейчас священник. Ну, не удивительно ли, да?
Конечно, удивительно.
Не удивительно ли? Ну, вот такие чудесные истории. Идем дальше. Моя дорогая Мэри Маккейб, которая, когда я приехала, ей уже было к 85 годам, могу ошибаться, да, ну что-то около того, и она уже плохо ходила, и она не могла самостоятельно выходить. Но дружила она с русскими, которые помогали ей в храм добираться, а в продолжении недели они работали. И она не могла ни с кем, в общем, была вынуждена сидеть дома. А человек, она очень общительный. И когда я приехала, она страшно обрадовалась. Она говорит: «О, теперь мы будем на ланчи с тобой ходить, выходить в город». И это для нее было, ну, счастье, понимаете, счастье. И если я когда пришла, она была-то уже такого старушечьего, да, внешнего вида, то когда она вот так вот воспряла, она мне сказала: «Так, мы идем в парикмахерскую. Я вот хочу, как у тебя, прическу». Я говорю: «Ну, очень хорошо, пошли». Мы пошли в парикмахерскую, она привела себя в порядок, и следующие наши с ней встречи, это уже была женщина, да, у нее там аксессуары, одежда, обувь, ну, все было как надо. И для нее это была радость большая, и она говорила: «Все, я вот заказала ланч в этой гостинице, вот мы с тобой идем». И я взяла Софию однажды после школы, и она заказала ланч, вот наш первый, и мы приходим. А там такая традиция. На самом деле там мало ресторанов было в тот момент. Ну, как-то люди очень жили, знаете, такими домашними. Ну, очень просто жили. И не как вот столица наша. Все было значительно спокойнее. И вот приходят на ланч такие же, как она, в возрасте люди, да, которые себе это могут позволить и по времени, и по всему. Ну, хорошо, заказан стол, а очень вкусная еда. Очень вкусно, очень качественная еда. Например, когда я в 90-м году попала в Ирландию, они не ели консервы и не продавали их. Они ели только свежее мясо и рыбу, да, которую там сами, ну, в реках у них, и море же рядом тоже. И очень большие порции. И я подумала: ну, хорошо, салат там,
Первое, ну, порядок такой, что надо обедать. И когда уже там это вот огромное второе, я думаю, нет, уже все хватит. И я говорю: Мэри, ну, может быть, уже достаточно? И в этот момент Мэри становится очень строгой и мне говорит: я всегда беру десерт. И у нас теперь такая крылатая фраза: я всегда беру десерт. Ну, хорошо, обед состоялся, и рассчитываться. И я думаю, ну, интересно, у меня же тоже есть деньги, я готова, мне это приятно. Разрешите, я заплачу? На что мне говорят: в своей России будешь платить. И вот таким образом мы с ней общались. А куда мы уже ходили в Дублине? Уже этот храм был, вот о котором я вам говорю, да? А вот в 90-е, там до 90 какого-то года очень была сильная русская IT, можно так сказать, община. То есть это были программисты, которых специально приглашали из России, потому что Ирландия – это была страна, где развивали электронику. И там было до 10 тысяч, по-моему, русских. И это был период, вот если вы помните, потому что я читала об этом где-то, ну, в какой-то печати, что русские вообще распространились по Европе. И встал вопрос, что они просят храмы. И патриарх Алексей II, да, он благословил, ну, у него было соглашение с муниципалитетами, да, или как там, руководством столиц открывать православные храмы в европейских столицах. И вот таким образом вот эти специалисты, они купили храм католический Петра и Павла, храм в Дублине сейчас, и это русский храм Московского патриархата. И Мэри уже ходила туда. И мы с ней тоже туда ходили. И промыслом Божьим, да, это был последний год ее жизни. Мы уехали, очень мы с ней тепло и прощались со слезами, потому что и мне было очень больно ее оставлять. Я понимала, что она одна туда, и ей со мной расставаться было очень тяжело. И на следующий год, в Лазареву субботу, она скончалась. А промыслом, что я хочу сказать, что Лидия Прескотт, она похоронена на кладбище при этом храме. Понимаете? И они, по-моему, ходят к ней на могилу. А у Мэри там была могила, в которой лежали ее отец и мать, прямо рядом с этим храмом. И вот они ее похоронили там же. И это удивительно, потому что вот они могут пойти, да, и послужить панихиду. И они ее знали. И у нее вот кто-то мне рассказывал из наших общих знакомых, что она переживала, что за нее будет некому молиться, да, потому что родные ее не православные люди. Но тем не менее, я думаю, что за нее есть кому молиться, да. Вот такая удивительная связь событий. Ну что ж, спасибо большое вам за внимание. Надеюсь, что рассказ хоть и такой сумбурный, но там много,
очень
много
деталей, да.
Правда? В нем много деталей.
Он живой, ваш рассказ.
Он живой. Ну, потому что тема такая, понимаете? И я до сих пор общаюсь с этими людьми. Поэтому желаю всем, да, ну, увидеть ли Ирландию, почитать ли, посмотреть ли, потому что страна уникальная. И еще есть один интересный момент. Вот когда я там первый раз была, второй раз вот уже ходила на работу ежедневно, то я себя ловила на мысли, что эти люди, которых я встречаю, они физиономически, да, наверное, есть такое, можно так сказать, они очень похожи на нас. И я вижу, вот я ходила в одно и то же время, мне навстречу шли одни и те же люди. А из одного дома выходил один и тот же человек, который был похож на моего отца. И что это такое? И я вот этот похож на знакомого, этот похож на родного. Удивительное сходство в этих людях. И должна вам сказать вот еще и такой момент, что те руководства вот Королевского института архитектуры, или по-русски это Союз архитекторов, они очень интересно нам составили программу. 5 дней в неделю мы работали. А в субботу мы обязательно ехали куда-то, да, и они нам показывали места, а места там уникальные, ну, там потрясающе. Все очень компактно, но все очень разнообразно. А по понедельникам или по вторникам нам читали лекции. И вот мы знаем, что во вторник будет лекция одного поэта ирландского. И мне, простите уже, но из песни слов не выкинешь для правды дела, мне хозяйка говорит: вы знаете, он немножко не в себе. Ну, хорошо, ладно, ну, как есть. И вот
Мы после рабочего дня, причем, представьте, этот рабочий день был на английском языке, то есть напряжение приличное было, да? И вот мы идем на эту лекцию пропускать, естественно, зачем нам интересно. Мы садимся, приходит этот господин, очень строгий такой, не приемлет никаких ни шорохов, ничего, требует абсолютного внимания. И начинает нам читать свои стихи по-английски. И происходит это в течение там 2 с лишним часов. И когда мы уже совершенно измучились, и он, наконец, перестал читать стихи, он говорит: вопросы. Ну, какие у нас? У нас единственное желание убежать и завтра пойти опять на работу. Тут он приходит в ярость и говорит: это что такое? Я ждал ваших вопросов, потому что вы должны спросить, почему ирландцы и русские так похожи. То есть я поняла, что у ирландцев есть впечатление, что мы похожи. Ну, а теперь Ирландия, конечно, это не такой забытый и закрытый край, потому что там очень много живет, как мы знаем, русских, и путешествовать туда можно. И я продолжаю дружить вот со священником, отцом Сергием, из храма в Стратбале. И самая еще моя такая большая радость, я передала свою любовь своей дочери, потому что она тоже говорит о том, что это ее любимый край. Но опять же, знаете, надо же подумать о том, а кто же были наши предки, да? Ведь как мы собираемся все по миру, такие песчинки переносятся, а вдруг мы имеем отношение к этому, да? Так что вот такая удивительная история, и она, конечно, не заканчивается, а продолжается в молитвах, да? Потому что я молюсь за них, они молятся за меня. Поэтому мы вместе, слава тебе, Господи!
Дорогие братья и сестры, сегодня об Ирландии, о ее замечательных людях, о православии в этом чудесном краю нам рассказала архитектор Вероника Рассаль. Ждем ее следующих интересных рассказов. А сегодня прощаемся и благодарим. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь нас так много любит, что мы сами себя не можем так любить. Но душа в скорби думает, что Господь забыл ее, и что даже и смотреть на нее не хочет, и она страдает и томится. Но не так, братья. Господь нас без конца любит и дает нам благодать Святого Духа и утешает нас. Господь не хочет, чтобы душа была в унынии и недоумении о своем спасении. Крепко верь, что мы страдаем только до тех пор, пока не смиримся. А как только смиримся, так конец скорбим. Ибо Дух Божий за смирение извещает душу, что она спасена. Великая слава Господу, что Он нас так много любит, и любовь эта познается Духом Святым. Преподобный Силуан Афонский.